Здравствуйте! Нет.
Отлично, ребят, всем привет, это подкаст Flat Mappers.
Сы.
Сы, Flat Mappers, сы.
Да.
Так, ну сегодня в студии, значит, как вы уже могли догадаться, Григорий и Вадим, а также Евгений. И предлагаю...
А Юры нет.
Да,
Юра...
Юра, к сожалению, пытался прийти на запись неделю назад, но тогда никто особо больше не захотел приходить.
Все остальные слились,
и
потому что все
мы...
остальные — это Вадим и Гриша. Вот.
Да, и поэтому мы успели с Юрой там чуть-чуть вот пообщаться про какие-то отстраненные темы, но запись так и не случилась.
Вадим хотел и сегодня слиться, но Гриша так пинганул настойчиво. Ну и Юра не пришел, так что не пришлось.
Ну ладно, поэтому мы сегодня начнем с обсуждения аж трех тем про Metals. Ну, значит...
Вадим прям счастлив, я вижу.
Предлагаем, значит, первое...
Расскажите мне про Metals.
Да. Первый был релиз Metals 13 мая. Это больше месяца назад. 1.5.3, но мы его не обсуждали. Значит, в нем, во-первых, добавили ту самую фичу, которую мы в каком-то из предыдущих выпусков обсуждали на основании твита из Software Mill. В общем, короче, в Metal завезли MCP-поддержку, в общем, протоколы MCP и, короче, как... Это такая фича.
Короче, какая-то херня. P — это протокол.
Это Model Context Protocol.
Model Context Protocol. Какая-то херня для курсора и копайлота, который ты выворачиваешь, и с помощью нее он что-то может... А, тут, кстати, список есть. То есть, короче, через этот MCP курсор может скомпилировать файл, скомпилировать весь Scala-проект, запустить тесты, поискать
по символам.
По символам что-то там. Инспект символ. Но, видимо, можно, типа, если ты смотришь объект, то объект или у класса, там список методов, всякое такое получить. Получить документацию, получить список референсов, использований, а и
ну,
заимпортировать
там
проект.
Мемберы, конструкторы, вот все такое написано.
Ну, вот что-то такое.
Вот, ну и, короче, импорт сделать, документацию достать и usage. Ну, насколько я понимаю, это как бы, по сути, позволяет, типа, курсору чисто из кода понять гораздо больше контекста, который, ну, у тебя есть. То есть ты добавил, например, в курсор один свой файл, но при этом он через вот этот MCP может вытащить дополнительную информацию и, ну, может, во-первых, понять, что этот зависит там на какой-то другой тип, который надо добавить и тоже так же проверить. И, ну, короче, получается, что просто в результате более качественный контекст должен быть.
Слушайте, а вот для дураков, а для чего курсору? Мы же про курсор говорим, Dependency Resolution. Зачем ему и... Зачем AI нужен ему?
Подожди.
Нет, кур есть...
Выключи. А, курсор... А, бля. Да, я только про это и хотел сказать. Типа, а разве это не похоже? Вот я тут недавно попробовал Amazon Q, и у них есть MCP, который интегрируется с WestTerm, iTerm, вот этим всем. И это так прикольно работает. Ты ему буквально в терминале говоришь, типа, хочу, скажем, скомпилируй мне проект и найди ошибку компиляции и исправь ее. Mm-hmm. Прям в терминале пишешь вот естественным языком, и он берет, понимает, что у тебя есть БТ, и ты говоришь ему, можешь ему даже с ошибкой сказать, собери мой Scala Maven проект, скомпилируй его и найди ошибку компиляции. Он такой... Ты мне наврал, у тебя SBT, и он прям делает, прямо у тебя в терминале запускает SBT compile, чекает output, что вот у тебя свалилось, анализирует ошибку, пытается ее исправить, если может, исправляет, применяет, прям файл изменяет и компилит, и таким образом можно с ним общаться.
Ну, это похоже, в принципе, на все, как они работают. Вот я Короче, с Acer юзали, он тоже в терминале, но там вот чуть-чуть меньше автоматизации. То есть, например, вот он сам не будет пускать SBT, но ты ему просто скажешь, типа, run SBT там с чего-то, он запустит, там ошибка компиляции, ты ему, он сразу такой подставляет ответ, типа, что неправильно пофиксить, ты типа нажимаешь Enter, он фиксит. То есть, как бы, чуть-чуть более такой мынул, но зато больше контроля. Вот. Ну, вот то, что ты описываешь, я видел в этом, как вот этих Open Hands.
Да, вот этот набор скриптов, про который мы уже говорили, да? Которые сами друг друга триггерит. Да.
Вот. Ну, тут получается, как бы, по сути, просто как бы для таких инструментов больше информации, поэтому они лучше, типа, выдают результат.
А какое вот отличие еще? Курсор, у нас есть этот Copilot. Если это MCP, разве не любую штуку можно присобачить к этому? Или хоть MCP один, но там какая-то специфика разная? Ну, типа как, не знаю, как Terraform. Вроде как один, да, а каждый плагин, каждая платформа у тебя там что-то свое.
Ну, во-первых, как бы это же пошло от вот Anthropic с их курсором, то есть они там придумали этот протокол-то, и как бы он, ну, больше всего заточен под него, но как бы по сути получается, что неважно, с чем ты работаешь, если твоя тулза поддерживает этот протокол, то, ну, ихняя как бы агентская фигня сможет что-то делать. Вот. И как бы, ну, вот это зависит от, видимо, от тузы, просто как бы, что ты можешь ей предоставить. Как
ну, вообще, если честно, очень странно. Очень странный протокол. Я потому что смотрю вот список вот этого, да? Ну, ладно, кроме теста, конечно. Но вот все остальное, оно у тебя есть. Ну, оно и так у тебя есть в LSP.
Слушайте, а еще другой вопрос, я вот перепутал этот курсор. А разве курсор как-то и не начался? Я что-то путаю, может быть, но курсор был какой-то форк VS Code с AI, да, или я путаю?
Короче, да, мы запутались. Он называется не курсор, точно, сейчас.
А как не курсор?
Сейчас я открою сайт. Клауди.
Клод.
Клод, подождите,
Клод это модель, да, это модель. Наверняка у нее есть открытый интерфейс.
Есть эта тулза, блин, как она называется сейчас?
Но мне больше нравится Клод произносить как Клауди.
Блин, называется Клауди Код, вот. Клауди Код вот эта тулза называется. Короче, мы, когда говорили курсор, имели в виду Клауди Код.
Блин, все понятно стало.
Ну, вообще, я всем рекомендую Acer, типа, бесплатная консольная фигня, все работает, ничего не надо, только подключи эту, как бы, API платный, и все нормально.
Ну, и вот Amazon Q можно попробовать, он необычно работает, он, типа, self-proofed как бы себя.
Вот, так, ладно, и давай, Вадим, там дальше следующее... Завезли твою любимую фичу Best Effort компиляция.
Блин, отстой. Если честно, она плохо работает. А теперь вытащили, что эту настроечку можно поставить не только через опции GVM, а прям галочкой там в VS Code, например. И я ее с радостью включил. И что-то там, например, через 10 итераций сохранения, например, у меня раздалбывается проект. И, к сожалению, я был слишком занят, чтобы пытаться, ну, хоть какой-то этот репорт составить. Вот. Короче, что-то...
Слушайте, я тоже, я обновил VS Code, разницы не заметил. Как было, знаете, он всегда полуполоманно мог заимпортировать как-то, да? Ну, я говорю по субъективным ощущениям, как у меня было. Типа, у тебя там полуполоманный проект, он у меня как-то... Мне кажется, я, может быть, выдумываю, когда импортируешь что-то, он как будто импортирует, но... Не полностью. Часть файлов, наверное, работает, часть нет. У меня так всегда было. И при этом я не понимал, иногда как будто это даже не... Он идет какие-то сорцы, да, глубокие, и ты такой думаешь, как ты вообще это понял, ведь ты сломал на этапе. Там у него какие-то есть... там, может быть, старые закешированные файлы.
Там есть один трюк. Например, если у тебя не многомодульный проект, а, например, у тебя вот один модуль, да, и у тебя проект вообще не собирается.
Ну да.
Вообще, и до этого ни разу не собирался на твоем компьютере. У тебя нету класс-файлов там ноль.
Да,
ты,
да.
Ты берешь, короче, все нужные тебе, ну, файлики, ну, классы, объекты, с которыми ты работаешь, тебе надо их открыть. То есть ты открываешь их. Когда ты их открываешь, они вот в этот in-memory presentation compiler, они попадают. И от того, насколько много ты файликов туда запихуешь, даже если они с ошибками, они туда попадут, плюс-минус. Он, конечно, может крэшнуться, и тогда надо будет снова по ним переходить. Ну, вот есть такой хак, что, что можно ввести.
Но слушай, это похоже на правду, это похоже. Ну, может быть, это то, что я описываю, возможно, у меня было это. Но я даже как бы я не вдавался в подробности. Я просто, знаешь, так это... ну, хоть как-то работает, и ладно.
А мне этот чел на работе показал. Я сам даже об этом не думал. Он типа, мне какие-то вопросы по методу задавал. Я не смог ему ответить. Я говорю, типа, так не будет работать. А вот он, ну что-то около best effort он спрашивал. Я говорю, типа, пока не работает. Потом мне на следующей неделе рассказали, а ты знаешь, что я придумал? Я вот так файлики все открываю.
Я такой, знаешь, что у меня было? У меня были проекты одномодульные, даже многомодульные, не так важно. Вот если ты в пределах одного модуля ни разу не компилировал, ты просто открыл, там крашилось, что-то неважно, ушел попить кофе, пришел, ничего, вот открываешь, но случилось так, что у тебя в VS Code открыто миллиард вкладок. Я люблю открывать миллиард вкладок и никогда их не закрывать. Понятно, почему у меня иногда работает. И в коде это выглядит безумно странно. Типа, часть ссылок, да, импортов, ты можешь кликнуть, перейти, а часть не работает, ты такой, ну, ладно, в следующий раз попробую.
Да. Вот, разгадали. Ну, про best effort, короче, грустно. Пока не работает, они, типа, открыли, чтобы люди могли, типа, пользоваться и репортить, но репортить довольно сложно. Такую штучку пока не знаю. Надо ждать, когда... Еще сильнее допилит. Вот. Mm-hmm. Какая-то багуля там присутствует.
А, вот, следующая фича тоже немножко странная. Типа вот эти inline hints, но вот named parameters доступны только для скалы 2. Mm-hmm. То есть, как бы добавили фичу, но для скалы 2 только.
Ну, возможно. Там... Скорее всего, это связано с SemanticDB и ее построением. И, возможно, в скале 2 SemanticDB плагин эту информацию скидывает, а в третьей скале нет. Вот.
И что делать? Как я без этих хинтов теперь?
Ждать, когда это пофиксит в какой-то из будущих версий третьей скалы, и оно само заработает просто.
Ну, посмотрим. Так. Какой-то... Вот тоже какая-то... Вот это я не понимаю, честно говоря. Remove invalid import с кода action. Типа, у тебя есть какой-то
ого.
Неправильный импорт, и ты зачем-то его должен экшеном удалять, вместо того, чтобы просто, типа, удалить линию, например.
Чуть-чуть. А может быть, ты можешь сразу много удалить?
Нет, вот там следующий есть, ниже.
Оно-то мотивирующий пример, что там, да, много импортов, и один из них несуществующий. Ты можешь удалить один... чтобы, типа, меньше писать?
Ну, который в фигурных скобочках, если что. Там, короче, две mm-hmm. картинки. На первой картинке, типа, не вау, там просто строка импорт фигня, и с красной ты ее берешь, удаляешь. А на второй картинке у тебя, типа, в фигурных скобочках сек, потом фигня, потом индексит сек, и он фигню удаляет. Ну, типа...
полезная фича.
А есть же какая-то, ну, экшен, типа оптимизации импортов? Почему это
да.
просто не часть
оптимизации? Она есть?
Да, есть такая экшен.
Есть.
Да.
Почему но...
это не часть оптимайз импорта?
Потому что часть оптимайз импорта, он называется органайз импорта. Потому что органайз импорт работает только по скомпилированию.
А, так вот почему я этим не пользуюсь. Ну да. А если есть органайз импорт, почему, если это скомпилированный, просто не сделать там какой-нибудь Scala Fix, Scala FMT, который умеет оптимизировать, сортировать, удалять, вот это
так
все.
Так он в Scala Fix.
А, ну то есть, короче, то есть VS Code просто дергает rule Scala Fix.
Да.
Прекрасно.
Но Scala Fix нужен SemanticDB. А чтобы сделать SemanticDB, тебе нужно, чтобы хотя бы данный файлик компилировался. Вот.
Да, что-то все как-то запутано. Ладно. Ладно, давайте.
Да, вот.
У нас еще много по плану про metals.
Но мне кажется. Хотя не знаю, что это чел. Harpocrates. Не знаю. Что еще? Что еще?
Так, что-то про лямбды.
Named лямбда parameters код.
Ну, лямбда переменные вайлдкарты, типа переименовывает. Например, передали функцию из двух. Ну, как в reduce AB плюс B, он может одним кликом в подчеркивание нижнее плюс нижнее подчеркивание переделать.
Ну, в принципе, наверное, имеет смысл такое, да.
Ну, это такое приятно. Иногда, знаете, приятно. Вот пишешь, да, и он такой предлагает, а вот замени вот этот код на более красивый кусок кода, и тогда действительно помогает.
Так, там поддержка... Для скала кли импортов какая-то улучшенная.
Воркшиты с ними делать.
Так. Какое-то автозаполнение аргументов. Ну, это, кстати, удобно, да, что заполняет.
А вот это интересная фича, типа, она как бы есть, но про нее никто не знает, и ее вообще не видно никогда было. То есть
ей... Автозаполнение?
Да. Там она сделана Олафом, я не знаю, там вообще супер ранняя версия Металса.
Ну, вообще, но... она не нужна, как бы, если у тебя подключен какой-нибудь, хотя бы даже Copilot. Он просто берет и туда зафиляет всякий, ну, мусор. И это лучше, чем ничего.
Раньше не было.
Ну, раньше-то не было.
Это еще до Copilot.
Оно туда знаками вопросика, да? Там, типа, знаешь, кейс-класс объявил, но хоп, все поля заполнил, знаками вопросика заполнил, да? Ну, это хорошая штука.
И последняя там фича, это прямо для Zio, что прямо...
Для Гриши.
Тесты
в Zio. Да, ребят, вы, блин, тесты в Zio, блин, это какая версия Metals?
1.5.3.
1.5.3, да, это сколько лет прошло, да? Zio, Production Ready библиотека, да? Все IDE идеально работают с ней, вот как так? Вот Metals, хоп, и не работает. Ну что такое-то? Вот не могу я взять и нажать кнопочку и запустить тест, да?
А,
один, это просто... single test case.
Это еще чел законтрибьютил внешне.
Ну да, да. Ну, на самом деле, мне кажется, что-то с этим Zio... Я не знаю кишки Zio тест фреймворка, но знаю, что, скажем, для IntelliJ и Галь поддерживает это все. То есть буквально на его плечах держится все Zio-сообщество, которое пользуется идеей.
Да, и он вроде сейчас на Расте пишет, а не на Скале. Так что как-то не весело. Ладно, давайте следующую версию. Так, 1.6.0. Так.
Ну, она вообще скучная, если честно.
А, ну тут опять про MCP. Добавили.
MCP. А вот вопрос, Вадим, а вот если она такая вот скучная, почему вдруг минорная версия поднялась? А вот предыдущий фичер-релиз был патчем...
Да.
Не знаю. Ну, какую-то регрессию пофиксили, вот пишешь. Какую-то регрессию. Там вот у меня тормозило вообще. Go to definition на 1.5.3. Вообще что-то кошмар был. И в какой-то момент пришел Мартин, тоже создал баг, что репорт, что у него тормажит. И я подумал, наверное... Ну, я думал, что это не Metals. Я думал, что это не Metals. Просто у меня комп тормозит местами.
Оказалось, что старый, да?
У меня рабочий, и там этот анальный зонд, который...
Да, там spyware всякое, да, spyware.
Который добавляет нагрузочки.
Вот тут написано, что он типа пофикшен какой-то блокирующий юзер-запрос, и что вот в предыдущей версии был добавлен баг, который ждал... ответа от какой-то идентификации для юзера во время типа импорт билда.
Да, это вообще тоже. Я тоже на него сел, но я пока его заметил, я увидел, что его пофиксили. Короче, ты такой открыл проект, там у тебя может выскочить окошечко импорт билд. Ну, если у тебя что-то в SBT поменялось, например, или что-то такое. И когда ты модифицируешь SBT файл, вот у тебя, по-моему, оно еще, кстати, вылезало в Emacs, ты жаловался.
Да. Мы тогда баг, там тоже фиксили баг, связанный с этим.
Вот. И, короче, а в VS Code это получалось так. У тебя вылезает эта нотификация сбоку там в жопе. Ты ее игнорируешь, и она схлопывается, короче, и ты ее не видишь. И я, например, делаю через этот Ну, там есть же команды написать Ctrl-Shift-P и прям текстом пишешь.
Да, так только и
Вот,
делай.
я только так и делаю. Я так делаю, и потом я заменяю. Что-то ничего не происходит. Что-то... И потом я такой раскрываю нотификации, там вот эта нотификация висит, и я ее закрываю, и только после этого у меня начинает работать.
Слушай, я делал точно так же, но только я просто закрывал, перезапускал весь код, и у меня потом работало. Я даже не знал, что есть какая-то нотификация. Потому что у меня с VS-кодом традиционно у меня импорты почему-то. Ну, раньше, знаете, исторически, да, вот когда импортируешь проект, вот как оно должно работать? У тебя проект, нажал код, точечка, написал, у тебя открылось, все заимпортировал, все автоматом, все отлично, да, хорошо работает. Нет же, да, вот бывает, откроешь какой-нибудь гнидосный проект, а ты его открываешь, и почему-то ничего не работает, не срабатывает, что-то закэшировалось, старый, файлы старой версии, и я уже привык, как бы на автомате берешь Command-Shift-P, жмешь, не работает, перезапустил, удалил файлы метод, запустил опять, нажал то же самое, все работало отлично, просто на автомате уже.
Вот. Ну, кстати, я помню, когда был еще до Metals этот, как его, Ensign, там тоже была такая, типа, в документации баш-команда, которая, типа, по всей системе удаляла
Раздупляет.
все файлы, все кэши, которые связаны с этим, чтоб, типа, если что, запустил команду, и все, типа, хорошо у тебя.
У меня до сих пор есть функция, я не знаю, работает она или нет, она брала, она удаляет мой VS-код с Мака и заново его устанавливает. А ты, ну, то есть она удаляет прям вот эту всю территорию VS-кода за этим файлом. Там просто года 2-3 назад, когда VS-код только популярность набирал, там быстро развивался, там, может быть, больше, может, 4. А, там была проблема какая-то с экстеншенами постоянно. Тут вот, ну, устанавливаю этих экстеншенов, потом что-то ломается, и VS-код, ну, прям вообще не алло, не реагирует. Ты удаляешь, перестанешь, экстеншены не работают. Вот с тех пор у меня уже там 3-4 года есть команда, она стирает весь VS-код и заново ставит. Причем удобно, она же в Get'ом его качает, самую latest-версию, и инсталит сразу. И вот.
Гриша, у тебя сколько экстеншенов?
Мне кажется, миллиард, я даже не считаю. Там всякие у тебя Terraform экстеншн. Конечно, для Postgres нужна экстеншн. Для Amazon. Даже если пусть тебе Amazon не нужен, мне он не нужен. Но пусть будет, да есть. Copilot, конечно же, есть экстеншн. Вообще все рушит. У меня Zio экстеншн, потому что без Zio экстеншна почему-то ничего не работает. А может быть, я путаю Zio экстеншн с IntelliJ. Нет, мне кажется, все-таки это... В обоих нужен Zio Extension, мне кажется, потому что без него... Но VS Code вроде лучше Zio работает, конечно же, я не буду нагонять. Что еще? А, ну, конечно же, зачем-то мне нужно Bash
Я просто, короче, как сижу и смотрю, у моего коллеги там 80 экстеншнов. Я такой, а, вау, 80? И я такой, а интересно, а сколько у меня? Я открываю, а у меня 3. У меня Vim,
Ты не то делаешь.
Metals и Scala Syntax, который Metals притаскивает, все.
Подожди, а как же баш?
Bash я в этом Vim и терминальном пишу обычно.
А, понятно.
Я даже не знаю, сколько у меня экстеншенов. Ой, у меня так много...
Они еще там будут долго грузиться, чтобы посмотреть, сколько их.
Да, у меня 70 экстеншенов.
Вау.
Да, у меня, ну смотри, Terraform, .NET, потому что надо будет что-то .NET, ASCII-DOC, ASCII-DOC для рендера, для того, чтобы MDOC красиво писать, и чтобы он рендерил прямо себе, знаешь. Ну ты пишешь документацию и представь, что ты не ИИ, и тебе нужно как-то это смотреть, да, вот там. AWS Toolkit, я не помню, зачем он мне был нужен, какой-то был один случай, мне он был нужен, потому что надо... у меня есть .NET-овский, потому что кто-то был на ажуре, а там какая-то интересная у них... В общем, было сложнее запустить майкрософтовские поделки из консоли, чем выяснить, как VS Code запускать. CMake. CMake очень много. CMake, CMake Language Support, C++ Extension Pack, C++ Things, C++, CMake Tools, Container Tools, Debugger для Java, Dev Containers. Это жесть. У меня очень много почему-то. Куча питонов, вот, типа 10 питоновских всяких экстеншенов. Причем я даже на питоне не пишу сейчас.
Так, ну.
Ладно, про Metals. Короче, вот следующий релиз 1.6.1. Там будет, я знаю, классная фича. Там будет классная фича. Подсветка SQL синтаксиса. Ага. Как вам?
Постой, это Metals будет?
Подожди, каким образом
Почему
это
Metals?
связано со скалой?
А, ты строки когда пишешь?
Да.
Прям любые строки.
Нет, дубевские с этими, с
А
SQL
Дубевский.
интерполяторами.
Понятно.
Слушай, а вот эта мне штука напоминает как раз Zio Extension для IntelliJ. Потому что в Zio там куча макросов. И да вообще любой проект, у которого макросы. Помнишь, была такая мода выпускать какие-то экстеншены, чтобы они помогали идеи понимать, какие там типы везде, потому что макросы
сложные. Ну там как бы не то чтобы мода, а если ты хочешь...
Необходимость.
Да, чтобы твоя макро либо работала, идеи придется писать. Ну, не, это не связано, не настолько. Просто прям мне это ускорячили, что если начинается с SQL, то подсветочка будет. Вот. Как в идее.
Я сейчас пролистал эту статейку про вот этот софтвер мира, про этот MCP в Metals. И как ни странно, статья оказывается про курсор, а не про Cloudy Code. Так что, в общем...
И реально про курсор? А как это вообще связано с Metals'ом? То есть лучшая интеграция с вот этой курсор ID, я все правильно понял?
Не, ну я так понимаю, не все будет работать, но, видимо, они, когда разрабатывали, не тестили это все на курсоре все-таки. Вот. То есть там, короче, там статья, просто они рассказывают, как это все настроить. Типа, берешь VS, ну, вот этот курсор, он же как бы на базе VS Code, вот какие там настроечки запихать, какие вот эти функции включить MCP сервера и, в общем, как стартануть, чтобы оно работало. Вот. Ну, короче, интересно, может, надо попробовать, хз. Вот. Ладно, давайте это. Я вон хотел рассказать про некий OX Camel для разнообразия.
Так.
Короче,
конечно, интересная тема, поехали.
Есть такая фирма Jane Street, которые там...
Никогда не слышали мы еще в этом подкасте об этой студии, об этой компании, разговаривая об Акамле.
Ну, может быть. Ну, короче, вот они такая крупная трейдинговая компания американская, и они на самом деле очень много контрибутят в разработку Акамл. Там у них есть какое-то подразделение такое, ля, типа research, условно говоря, которое типа... Ну, Акама, он же тоже как скала, типа, а-ля такой, разрабатывается в каком-то там университете французском. И там тоже какая-то есть своя такая команда полуакадемическая. И они в каком-то своем там соку варятся. А вот эта Джинстрина, они делали как бы отдельно такую компанию. Ну, не знаю, чем-то на скала центр, может, похоже, или что-то такое. Вот, где типа... Люди, которые, видимо, раньше у них работали, или которых они наняли, они, типа, пытаются запилить фичи в Акамл, которые, типа, нужно в индустрии. И она, по-моему, Акамл Pro называлась, или что-то в этом духе. Вот. И, короче говоря, как бы, ну, вот этот пятый релиз Акамла, который не так давно появился, он во многом там... какие-то фичи получил вот в результате работы этой группы. Вот. И, короче говоря, вот сейчас это Jane Street, они выпустили типа форк Акамла, который включает типа всякие экспериментальные фичи, которые они используют у себя в продакшене. То есть, по сути, это типа некая продакшн-рейди версия компилятора с фичами, которые могут быть как бы потом выкинуты или переделаны. То есть они как бы могут использоваться в серьезных проектах, но это все-таки экспериментальная штука. И, короче, весь этот компилятор, он, ну, главное, он типа заточен, типа, чтобы делать более производительный код, чтобы делать более как бы такой предсказуемый, и там какие-то фичи из Rust'а надерганы, то есть про безопасность там на уровне компиляции. И, ну, короче, это как бы ну, реально форк, который причем может взять обычный Акамл код скомпилировать, но там есть типа свои вещи, которые которые дают вот всякие интересные вещи. Ну, я не думаю, что мы, типа, тут готовы их обсуждать, но...
Меня, знаешь, что смущает? Я не могу найти здесь, а что именно там дает, потому что вот я открываю...
Не, ну, не-не-не, ну вот есть такие экстеншены, как что-то с concurrency. А улучшение какие-то concurrency я не вижу. OCaml's extension, вот. Jane Street Com introducing OX OCaml. Сейчас скину ссылочку. Скинул тебе ссылочку в Zoom. Вот. Из того, что можно быстро прочитать. Да, что-то, какие-то улучшения по поводу памяти, с памятью.
Да, типа, в эту память размещаешь свои там объекты, всякое такое.
Контроль локаций, уменьшение... Garbage Collection Pressure. Вот. И есть также еще всякие фичи, типа полиморфные параметры функций, labeled туплы, иммутабельные массивы. Что такое include
labeled
функтор?
Туплы? Что за labeled?
Да. Это короче, как в Scala. Да, да, или как в Python. Что-то типа такого.
Да, include функтор это тоже, в общем, какая-то фигня, ля, типа, улучшающая синтакс, по сути дела. Вот. Ну, короче, тут как бы в целом, вот что интересно из этого, то, что они, во-первых, тоже пытаются что-то из Rust надергать про безопасность, а другое то, что получается, что как бы обычный OCaml, он более такой, как бы, универсальный для всего подходит, а вот этот, он для тех, кому важно именно там перформанс и все такое.
Ну, да, не только перформанс, но и какие-то вот фишечки маленькие, типа полиморфных параметров. Ну, вот да, и они также пишут, что они свой middleware F-Lambda 2 для оптимизации OCaml тоже в этот свой релиз включили OX OCaml. Я не знаю, что эта штука делает, но как-то оптимизирует OCaml. Какой это middleware для компилятора, чтобы улучшить производительность кода?
А, и, кстати, там еще написано, что он идет в комплекте со своим LSP-сервером. Так что, то есть они не поленились, написали еще LSP-сервер, который это все поддерживает.
Они так еще отдельно пишут про package management.
Написал, знаете, что мне в чат? Он написал INRIE. Я думаю, что за INRIE? А пока они читают, я открыл Вики, OCaml — это институт. Институт, где делают OCaml.
Ну да.
Также... Не только OCaml, еще и КОК.
Вот.
Который уже не КОК, он как-то называется по-другому. В общем, а. Галина.
Я вот хотел узнать, почему его так назвали.
Кого?
OCaml. Нет, что за... Ну,
потому что до него был язык
OCaml. Категориальная машина абстрактная. Объект, да. Категориальная машина.
OCaml — это кто? Но без О.
Предыдущий типа язык.
Это типа верблюд без Е, да?
Ну да.
А, Categorical Abstract Machine Language.
Да, короче, есть такая штука, называется категориальная абстрактная машина. Просто модель вычисления программы. Тебе для нее не нужен даже, ну, язык программирования. Вот. Это просто... Нет, ну нужно, наверное, да. Ну, в общем, это такая... типа аналог твоей машины Тьюринга.
Моей?
Да.
Теперь я читаю про аппликативное программирование.
Наверное, нужно открыть статью про аппликативные вычислительные системы.
Так. Там ссылка на аппликативное программирование. Так. Модели аппликативного программирования основываются, как правило, на комбинаторной логике или лямбда-исчислении.
Все так. Я не помню деталей, но, грубо говоря, у тебя есть просто набор комбинаторов, у тебя есть объекты, аппликация этих объектов, и вот так у тебя получается твое аппликативное вычисление. Очень простое. Есть набор объектов и функций, и ты просто можешь применять все друг к другу. Вот и все. Очень просто. Да, но на самом деле там формализмов очень много. Я вот даже не вспомню деталей.
Так, примерами аппликативных языков программирования служат функциональные языки Lisp и ML. В языке Haskell это парадигма программирования реализована в виде аппликативного функтора.
Ну да, я думаю, что продаторы Категория или абстрактная машина будет просто теоретическая модель для выполнения функциональных программ. Вот ты построил свою программу из объектов и функций их применения, и тебе ее как-то надо вычислить. И вот она позволяет это формализовать. Но формализмом мы сдаваться не будем. Ребята, это надо готовиться.
Но мне кажется, это было потеряно, да? В OCaml.
Не знаю. Я думаю, что любой функциональный язык, можно сказать, вдохновлялся всем этим. Ну, потому что у тебя есть функции и аппликация функций.
Блин, а ты знал, что такое суперкомбинатор?
Когда-то знал.
Это объект, инвариантный относительно среды вычисления, который формируется динамически в ходе выполнения программы.
Да, а вот в комбинаторной логике интересно, что она вся мапится на нетипизированное лямбда-исчисление. В общем, какая-то тяжелая тема, ребят. Это просто так, знаете, с напрыга не взять. Надо прочитать, там, вспомнить.
Ну ладно, давайте. Следующая тема у нас не менее захватывающая. Значит, слушатель подкаста Михаил просит обсудить библиотеку, называется EAS. Так, первое, что смотрим, значит,
лицензия. Прочтем как ЕС.
Лицензия МИД, значит, ну, называется экспериментальная система эффектов, которая трекает эффекты через контекстные функции. Значит, там был доклад на конференции Scalar 2025 от автора. Значит, оно только типа, я так понимаю, Scal 3 only. Значит, ну, вот эти контекстные параметры и контекстные функции — это фича Scala 3. По сути, это там две отдельные библиотеки, значит, сами эффекты и дата-структуры, которые их используют.
Слушай, а чем это отличается от Qo или Qo? С ее макросом и директ-стилем? Тут вроде так же, да, можно тоже писать. Какая-то вот система эффектов, также ты обернул там в блок... какой-то, скажем, директ-блок, boundary назвал его, и написал свою эффектную программу, и она вот тебе вернула какой-то эффект. Или я путаю, либо тут что-то другое.
Ну, возможно, тут как бы нету такого на макросах, как там это все завязано было в Qo. Хотя фиг его знает, надо сорсы смотреть.
Не, но это не Qo. Ой, ну да, это отличается же от Qo, потому что здесь какие-то...
Гораздо проще выглядит, да.
Больше похоже на эти... Как его там? Ну, кого мы там ждем?
От Мартина? Окс?
Нет.
Капрезе. Капрезе.
Как это же называется?
Система эффектов.
Так, да, система эффектов. Да, блин, что... Capabilities. Capabilities. Типа вот все здесь capability random, capability rise кидать. Что-то пахнет чем-то таким, когда я смотрю на этот yes. А вот у вас какие чувства? Вот вы смотрите на эти yes-ы, key. Что вы? Вас это радует? Вас это интересует? Вдохновляет?
Ну, как сказать... Радует, что типа, ну, что-то новое появляется. И, ну, вот, честно говоря, вот это как бы, по крайней мере, выглядит так как-то, ну, интересно. Но, с другой стороны, пугает. Ну, вот, типа, есть уже проверенные какие-то эффекты. А тут чёрт ногу сломишь, типа, как бы, как сказать. Ну, короче, непонятно, куда применять. То есть, вот, ну, можно что-то какой-то там проект за выходные написать, попробовать, что типа прикольно это, не прикольно, а потом уже думать, ну, имеет смысл оно куда-то тащить. Но, короче, опять возникает вопрос какой-то бенчмарков, типа, вот у нас есть типа сейчас 4 системы эффектов, и если ты как бы хочешь решить, что тебе взять, и ты типа открыт к этим новым возможностям, то на основании чего ты будешь выбирать? То есть, ну, ты попробуешь У тебя просто какое-то впечатление получится, типа, прикольно, не прикольно, а, типа, какие тебя там ждут приключения, насколько, как бы, сложнее там всякие сложные кейсы писать, насколько, по перформансу есть какие-то отличия, насколько оно, типа, забаговано, и вот всякое такое, что с этим делать?
Не знаю, просто у меня как будто, знаете, этот все силы в прошлом десятилетии на эти эффекты потратили. И как будто уже больше не хочется, как-то не вдохновляя. Будто уже все письками померили, все подрались.
Да не, ну не, смотри, тут я не вообще надо ей попробовать попользоваться, потому что очевидно, мы какую-то хрень говорим, да?
Есом?
Да,
Или
потому что,
Кией?
ну, Есом, Икеей, вообще всем, вот. Но вообще я типа понимаю идею, что вот с Айо, да, и с Зил косяк возникает, что ты везде таскаешь с собой вот эти эффекты, либо дырки. Хочется, чтобы этого как бы не было, чтобы она как-то само собой разрулилась, и все, чтобы ты написал как бы обычный код, а он там хоп-хоп и заработал. Асинхронно, да, там и фарканулся где надо, и распараллелился, и чтобы вот эту грязь как бы убрать. Но ведь хочется же.
Да, конечно. Ну, потому что кому охота в этом всем разбираться?
Ну да, вот, и поэтому вот такие вот попытки вот вообще, мне кажется, очень интересные, да. Но у меня тоже много вопросов, потому что надо смотреть детали. Типа вот это ИО, да, как эффект. Что это за ИО, как оно выполняется? Или вот есть ресурс, это что за ресурс? Он как ИО или он не как ИО? Как эффекты вот эти все хендлятся? Что у тебя блокируется, что не блокируется? Как это определяется? Вот, и поэтому у нас, в общем, задание техническое для Вадима. Он реализует категориально абстрактную машину на ЕС, для простого нетипизированного лямбда исчисления и расскажет нам, как система эта эффектов работает.
Вадим, ты до того, как ты это подсоединился к звонку, Вадим говорил, что у него очень как бы плохое настроение, и у него нету сил ничего делать.
Все за него будет хорошее. Он разберется, что за категория абстрактная машина, как она выполняет лямбда выражение, как она запускает программы, и заодно еще с ЕС разберется. А как бонус можно еще и на Кио.
Ты меня прям как чувствуешь? Я просто параллельно, вот я гуглю OCaml байткод. Я хотел посмотреть, как у него выглядит байткод и насколько он связан, ну, с вот этим категориальным абстрактной машиной. И как будто бы вроде бы связано. Я пока две странички проскроллил, не вникая.
Ну, возможно, мы, типа, можем, пока Вадим смотрит, двинуться на обсуждение Kio 0.18. Был такой релиз. Так, сейчас я просто открою, по фичам пройдемся быстренько. Значит, добавили Kio-акторы. Я не знаю, чем вот мотивируется добавление акторов в библиотеку эффектов. Но, в общем, добавили акторы, потом, значит, какие-то аборт литералы. О, и тоже еще странная фича. Playwright Browser Integration. Это, короче, как раз вот эти всякие агентские штуки используют часто вот этот Playwright, чтобы, типа, куда-нибудь браузером ходить. Ну, типа, говоришь агенту, типа, найди мне что-то там на таком-то сайте. И он запускает этот Playwright, что-то там ищет и это возвращает. И, короче, они, типа, видимо...
А что такое Playwright? Это вот этот end-to-end
Это какая-то,
тестировщик какой-то.
да, библиотека, типа, управления браузером, что-то в этом духе. И вот, короче, они, видимо, запустили в Kio какой-то, типа, эффект, который что-то позволяет такое делать. Ну, я так понимаю, им надо, конечно. Ну, там, кстати, там какой-то тикет. Вот сейчас давайте посмотрим.
Слушай, я вот тут вспоминаю, первый раз, когда мы говорили о Kio, уже года 2 назад, 3. Давно, да? И я помню, когда библиотечка началась с одного кора, да, а я вот сейчас открываю репозиторий, и тут у тебя QData, Kernel, Prelude, Core, Direct, Combinators, Actor, System of Heap, STTP, Tapir, Caliban, Zio, Zio Test, Cats, вообще все есть.
Подожди, а ты видел вот эту...
Полное безумие.
Как его, таблицу Менделеева-то про Кио, где-то там...
Нет, нет, покажи.
По-моему, ты в ништяках там была ссылка, нет? Сейчас посмотрю.
А, из той презентации, да, про Кио?
Да, она где-то в конце.
Да, да, я понял, о чем ты говоришь. Прикрепим ссылочку.
Сейчас, да, накликаем.
Кликай, кликай без...
А вы подписаны на канал Scala Digest? Вот там это было.
Ну, может быть.
Я рекомендую ништяки, к сожалению.
Я, честно говоря, на самом деле на Reddit это видел. Просто сейчас как-то сложно найти, где это, блин. Во, так. В презентации картинка, но нет ссылки.
Блин, разнос. Сейчас. Так, я еще до конца не уверен, но... Так, я, короче, читаю про байт-код Акамо. И там некий какой-то Савьер Лерой в 90-м году пишет...
Профессор Савьер.
Пишет пейпер, что... Короче, какой-то там они байт-код придумывают для ML-языков. И называют его Zinc. И Zinc — это...
Zinc.
Рекурсивный акроним, который значит Zinc is not camel.
Вау. Невероятно. Уф.
То есть получает, если Акамо на вот этом сделан, то он как бы не Акамо.
Поэтому он Objective Camel. Так, вот я нашел эту табличку.
Да, очень красивая вообще. Короче. Это прям надо в ссылку приложить еще раз. И всем надо открыть сайт просто невероятный. Там нажимаешь, вот нажми на...
Это будет... А, так. Короче, слушай, вот... а какие-то ряды странные, я хочу сказать. Это вот что, это у нас...
Это
кор,
типа. Значит, core, тут есть ресурсы, сигналы.
Не, Жень, нажми на какой-нибудь.
А, в смысле, это там просто
да.
Исходник.
Нет, там еще снизу, смотри, как атом Айо крутится. Видишь?
Типа, анимация ты видишь?
Да.
Ну, это
ну да. Исходник открывается еще.
Тут, кстати, еще глюк, что два раза надо закрывать это потом. Вот. Ну, короче, ладно. Вот, типа, есть core. Значит, есть прелюда, которую, видимо, нам особо не интересно, я так понимаю. Есть вот QData, типа там maybe, так, ray, text.
Слушайте, а вот вы мне скажите, а что из этого является актиноидом у нас?
Что такое актиноид?
Чем?
Блин, ну это всякие вот эти радиоактивные элементы.
Нет такого. Актиноид. Какой еще актиноид?
Короче, вот тут что-то... Я заметил, что-то вот странное. Какой вот
рандер? А, есть такой, да?
Это ряд, вот эти вот всеми, все вот такие радиоактивные элементы.
Типа группа.
Ну, у тебя есть там, сколько я помню, есть не металлы, щелочные металлы, щелочноземельные, лантаноиды, актиноиды и всякие переходные, я не помню.
Сейчас.
Постой, ну сайт очень крутой. Вот,
да.
Все это время, что мы говорим о всякой фигне с Вадимом, Женя кликает на картинки, оно все крутится и вращается. Но разделение очень странное, хочу сказать. И так много, у тебя Кио, и уже раз, два, три, четыре, пять, шесть, ну штук 20, нет, штук 50, да, всяких штук к ней.
А, вот, кстати, вот как раз есть экстеншены, и вот тут как раз браузер есть. Вот, видимо, вот этот Playwright, это типа для экстеншена. А, ну вот так и написано. Integration with Playwright. Есть интеграция с какими-то...
Слушай, я поверить не могу, сколько сил ушло вот это все вот соорудить, организовать и такую документацию невероятную сделать.
Ну, подожди, а что тут невероятного? Тут просто...
Да, вот Вадим, почему у VS-кода нет такой документации? Извини, Вадим, я тебя просто так ставлю, если ты не должен отвечать этот вопрос.
Не, ну просто вот сделано прямо вот...
Эффектно.
Да. Вау.
Здесь комбинаторы. Ну вот, например, жмешь на самом деле, и смысла на самом деле не так много. У тебя просто ссылка на код.
Ну, зато красиво. Мне еще понравилось, что я в какой-то тыкнул просто... стал смотреть сорцы, и там экспорты использовались из третьей скалы, и причем экспорт использовался прям как будто топ-левел экспорт. Я вообще что-то был в шоке. Это где-то вот на Киодате я тыкнул,
что ли. А покажи, покажи, интересно, о чем ты говоришь. А как это работает?
Да, это экспорт. А это в начале файла было?
Да, да, нет, не, значит, не рендер, может, FR?
Fairframe?
Франц.
А, так, почти вот сейчас самый верх уходим. А, вот, а паки... А почему он вторую показывает? Так, еще раз, фрейм. Вот да, там реально он. А паки таймфрейм, AnyRef.
Подожди, вот это экспорт имеешь в виду?
Нет, там был ниже экспорт. Вот. Сейчас я сам открою.
Угу.
Так.
Я тут только что-то экстеншены вижу.
Отдайте ссылку на эту штучку. А, я вспомнил, где ее найти.
А в карточку я добавил там это, в трейло. Вот тут вот, элементов Kio называется.
Не, у меня нет. А, все, я вижу, все нашел. Так, нет. Может, maybe сейчас. А, вот, да, открой maybe.
Угу.
И вот Apache Type Maybe.
А, вот, вижу, да.
А ой, потом... и как это работает? Я никогда не пользовался ими. Вадим, расскажи.
Не знаю, я просто вот увидел и такой, интересно.
Ну так давайте посмотрим, что там скалы.
Причем Apache Type мне тоже интересен, который вот этот написан. Apache Type Maybe A, который что там?
Это что-то на олеговском.
На что-то на олеговском.
Так, написано экспорт определяет алиас для какого-то мембера. Так.
А стой, а как это работает? То есть ты экспозишь, а как это переиспользовать? Ты заэкспозил это из своего скопа куда-то в...
Да,
то есть,
да.
Например, если я в копере, и я заэкспортил вот этот scan, scanunit.scan, это значит что? Это значит, что это как алиас? Или...
Да-да, это как алиас получается. Что?
Да.
А как это использовать? В каком скопе это? Как вообще это работает?
Вот я думал, что это можно типа только в классах и объектах делать. И когда я увидел, что это на топ-левеле, я такой, ва? И так можно? Я вот все жду, когда я захочу заиспользовать экспорт, пока как-то не приходит вдохновение на него.
А, я понял. То есть это типа, смотри, это типа ты написал свою внутреннюю библиотеку, да, там добавил у тебя в какой-нибудь, не знаю, твой... класс trait калькулятор, да, и у тебя там внизу, внутри функция сложить, да, но ты никому не хочешь говорить о том, что твой калькулятор, и калькулятор у тебя, он приватный калькулятор, а ты для всех, и у тебя в приватном калькуляторе сложить, скажем, да, не складывает, а возвращает 2 всегда. А ты потом делаешь для всех, чтобы никто это не знал, ты экспозишь свой внешний калькулятор и внутри пишешь экспорт сложить, и все будут пользоваться твоим внешним классом, используя имя функции из внутреннего. Так, что ли?
Да.
Офигеть.
Ну, я думал, есть. Самый use case, когда бы мне подошло, это вот когда сделаешь вот всякие, вот, да, врапперы, да, и там
врапперы, тебя... чтобы часть интерфейса экспозить. У тебя там, например, какая-нибудь сложная хренотень, и ты хочешь заэкспозить только часть ее на public API.
Ну, или, да, например, у тебя есть какой-то там трейд, там, не знаю, с тремя функциями, и ты делаешь обертки, которые оверрайдят, например, только часть. Ну, типа...
А, да-да, тоже может быть полезно, да.
А в остальных ты, ну, и ты вызываешь так underlying, вот этот underlying, да-да-да. Вот. И можно часть функции сразу
вверх. И это можно делать только в объектах, либо, видимо, в топ-левеле. А в топ-левеле как это работает? На уровне файла у тебя или... А, на уровне package object может, да, быть, да?
Офигенно. Да, на уровне пакета. Не, еще в классе можно делать.
Ну, это понятно, да, все, что скопится, интересно. Ну, мы, конечно, вообще стали говорить об одном, скатились в Kio и сейчас говорим об экспорте.
Да, и параллельно разбавляли аккаумом.
Ну, это хороший выпуск. Теперь я вот выучил, что есть такая вот штука, как экспорт. Но, конечно, непонятно, когда она полезна.
Да. Ну, вот, к сожалению, да, со скалой 3 такая вот есть фигня, что это... Как бы есть много интересных фич, но практики их использования еще как-то не сложилось. И Я, кстати, понял, чего тут не хватает у нас. У нас не хватает скала 371. Ой, 371 написал. Так, а где она у нас была? В телеге была. А, подождите. А, кстати, Гриш, ты не хочешь что-нибудь про Spark там толкнуть? Так, что-то я не понял.
Что? Да, временные неполадки. Я на самом деле не особо смотрел в релиз 4-го Спарка. Можно в следующий раз сделать, я могу прочитать про него.
Ну, короче, я только понял, что там везде типа скала 2.13 используется.
Да, скала 2.13 везде. Databricks официально свичнулся на скалу 2.13. Это из больших вещей. Вот, потом там еще из большого там какой-то новый API сделали, да, что теперь можно из разных языков дергать такой generic API. Типа, например, ногой сделать приложение и все равно как-то там вызывать Spark через какое-то удобное API. Но я не помню деталей. Какой-то там клиент называется. Но можем в следующий раз посмотреть и могу подготовиться.
Угу. Ладненько. Вот, короче, да, я открыл тут Scal 3.7.1 и, в общем, там, ну, фич не так много, в общем, там поддержка GDK 25, какие-то типа новые вардинги, много фиксов, экспериментальный каптур чекинг, какой-то unroll. Кто-нибудь знает, что такое unroll?
Да, я знаю. Это ты берешь, короче, например, вот чекинг-класс, ты его написал, ты его как бы, ну, в библиотеке какой-то опубликовал, а в следующей версии ты понимаешь, что тебе нужно добавить новое поле, еще одно в конце, и ты можешь это сделать в бинарно совместимом варианте, если, ну, напишешь его с дефолтом, ну, добавляешь еще новое поле, указываешь ему дефолтное значение и ставишь собачка unroll, и тогда у тебя тот код, который был слинкован к предыдущей версии, и вот эта новая версия попадет в класс-пас, то он не сломается. Там останутся эти apply, unapply с учетом, ну, без анроленных.
Понятненько, да. Ну, это полезно, конечно.
Так. Короче, какой-то PDF нашел. Camel Virtual Machine Instruction Set. Документ version 1.4. Copyright. Xavier Clerc. И там потом написано: this document describes the instruction set of the Camel Virtual Machine, sometimes referred to as the Zinc Machine. Но Zinc — это не Camel. Что они там придумали?
Короче, я на самом деле хотел пожаловаться на скалу 3.7.1.
Что?
Короче, мне так довелось там один проект типа мигрировать со скалы 3 на 3.7.1. И
там, со скалы 3?
Со скалы 3.3, ну, которая long-term support. И, короче, там оказалось, что при миграции на 3.7.1 опять проблемы с апгрейдом зависимости. Короче, у меня как раз проблемы со Scala.js. Что, типа...
А, я понял.
Либо Scala.js зависит от libs, там, Scala 3.3. Ну, Scala.js, там, 3.3, что-то такое. И, короче, пока все вот эти либы, похоже, не проапгрейдят, типа, под скалу 3.7.1, они, типа, ну, вроде работают, но там такие варнинги подозрительные вылезают, что... ну, у нас там на том проекте стоит, типа, fatal warning, и, короче, типа, как бы, ну, выглядит так, что как-то опасно. Опасно использовать, потому что там...
А что там про ordering implicit-ов?
Не-не, там получается именно просто, что... как бы, ну, вот эта скала JS библиотека, которая как бы как-то там связана с версией компилятора, их получается много типа версий, то есть, ну, как бы клашутся транзитивные зависимости, и получается, что у тебя все библиотеки зависят на какую-то старую там библиотеку, а, ну, как бы, вот тебе предлагается, на самом деле, как бы, эвиктить вот эти от Scala 3.7, но там, как бы, ну, типа, Scala.js проапгрейджен, но все либы, которые зависят от Scala.js, они нет. И, в общем, ну, там можно эксклюдить что-то и все такое, но выглядит так, что, как бы, это не гладкий апгрейд, как, типа, обычно. То есть на 3.6, например, ты апгрейдишься, никаких проблем, а вот на 3.7.1 тут какие-то возникают непонятки. Вот
такая ну, фигня. Ну, 3.7.1 не LTS.
А, только ну, хотел нет, сказать,
ну,
ага.
Ну, тут же как бы это, именно backward совместимость что-то рушится. Понятно, что не long-term support, но почему нельзя там со Scala 3.6 перескочить на 3.7 без каких-то траблов?
Не, ну ладно, ну вы совсем это зажрались. Вы еще хотите перескочить на новую версию, чтобы еще для Scala.js все
работало. Я хочу бесшовный переход со Scala 2 всего на Scala 3. Всего на все. Всего на все. И в обратную сторону. Вдруг мне не понравилось. Я хочу назад прыгнуть, захотел вперед. Хочу, может быть, использую и то сразу в коде. Да, вот я так хочу.
Да.
Да. Я тут на когда две... А, перед отпуском сгорел, потому что я... Знаете такую библиотечку Dynazor? Нет? Это, короче, для DynamoDB схема генерирует. Вот. И библиотека, ну, просто она такая тоненькая, что можно просто... Тупо кодеки, которые конвертят твои кейс-классы, не кейс-классы, в общем, твои объекты, да, там, в Dynamo JSON. И обратно. Вот. И у нас в проекте было очень много кейс-классов. Я такой, я не могу... А библиотеки такая у нее философия, что все кодеки надо объявлять явно. Вот вдумайтесь, вот ты берешь, и там прям написано, мы не добавили никакой деривации, потому что надо все писать руками. И я такой понимаю, что я не могу написать для 100 триллионов тысяч кейс-классов это все руками, ну потому что невозможно, да? Ну, либо возможно, я должен очень хотеть писать код руками. А там кейс-классы, это по 22 поля. 22 поля, потому что предыдущая генерилка была ZIO. Вот, и я такой, ладно, не вопрос, я напишу быстренько макрос. Scala 2, быстрый макрос напишу, который просто будет не генерировать глупый код. Чтобы главная у меня была задача, это быть совместимой с предыдущей автогенерилкой. Ну, то есть и то автогенерилка, все просто. Я взял быстренько, написал, буквально у меня там 1.5-2 часа, потому что я не помню, как на макросах писать, все быстро взял, написал. Все, у меня и более того, и 55 полей, и 155 полей, любое количество полей. Просто глупая генерилка, но она не рекурсивная. Просто, грубо говоря, в компаньон запихивает простенький кодек руками. Просто, грубо говоря, что берет макрос? Макрос берет кейс-класс, берет поля, превращает все в строки, квазиквоты, все дела, составляет большую такую хренотень, кидает ее в компаньон, все, изи. Я такой думаю, ну, я не хочу, но макросы тяжело, потому что мы готовимся перескакивать на Scala 3. Я такой, так я напишу по-быстренькому на Scala 3. И, конечно же, я думаю, что сейчас я быстренько заиспользую макросы Scala 3 для того же самого. Да ведь так просто взять кучу строк на генерить на квазиквотах какую-то ахинею и засунуть в компаньон, да? Это было просто, я, наверное, раз в 5 больше времени потратил это, грубо говоря, весь день ковырялся, пытаясь на макросах сделать то же самое, и никак. В итоге я сдался, в какой-то момент жалуюсь Юре. Юра сейчас не тут. Юра такой, а ты пробовал на инлайнах? Я такой, да я пробовал на инлайнах, но я подумал, что на макросах будет, ну, проще, потому что ведь на Scala 2 на макросах было проще. Я мог, конечно, тоже всякие шейплзы попробовать притащить, но это было бы, ну, страх читать. А тут у тебя там 50-70 строк кода, они не будут читабельны через 2 дня, да, но тебе и не нужно их читать. Вот, и тут я понимаю, что давай я попробую на инлайнах, я трачу еще, скажем, 2-3 часа, и на инлайнах все работает. Но, внимание, я на Scala 2 не знаю макросов, да? Ну, их тяжело знать. Взял, записал все на часик с небольшим, и тестами покрыл, и все, и 55 полей, 150, вообще, любая арность. А тут... А на Scala 3 я убил хрен знает сколько, потому что документации нет, макросы не знаю, как писать. Причем и на том языке я не знаю, на Scala 2, на Scala 3 не знаю. Вот, вот такая у меня хрень случилась.
Да. Ну, короче, да, с Scala 3 макросами вот, вот прямо есть какая-то проблема с пониманием. У меня тоже как-то не складывается с ними.
Вот, да, и вот в Scala 2, когда квазикоды появились, я так понимаю, ты один раз писал на квазикодах, и ты понимаешь плюс-минус, что ты берешь просто строки туда-сюда, там Q добавляешь, и все как-то типа работает вроде, да? Вот, а вот в Scala 3 макросы, там очень богатые API, да? И если ты сделал, решил одну задачу на макрос, не факт, что ты похожую другую сможешь решить, которая... Вот, и поэтому мы, вот, когда портировали с Вадимом Кататеглас, я попытался применить опыт портирования, это было настолько бесполезно, потому что задача вроде похожа, да? Но в реале оказалось совершенно нет.
Да. Вадим, а ты что про макросы на Scala 3?
А он, видимо, про Камл считает.
А про макросы я скажу,
что надо писать на Хамле, ребят.
Не, ну, скорее всего, это нормально, типа, испытывать проблемы с макросами. Макросы — это не ваше, ну, это ни у кого не является ежедневной, да, работой. Никто не работает каждый день с макросами.
На Scala 2 было так, что практически любой программист, если ему надо что-то на макросах сделать, он может там за день разобраться и что-то намутить.
А ну, так же.
Как будто бы сказали, типа, вы можете что-то на макросах делать, но, типа, это не для вас, это, типа, для...
Да, Вадим, это прям
пипец. Как? Нет,
это,
типа... там тоже ты можешь, ну, дичь ты тоже можешь творить, просто
можно ее делать. Очень больно делать. Там, короче, дошло до того, что у меня почему-то код, он не... импорты какие-то в коде подцеплялись в не тот момент. То есть он сначала экспандил макрос, а потом добавлял импорты, а мне нужно было добавить импорт, а потом заэкспандить. Грубо говоря, мне надо было написать конструкцию tuple, да, и ты его map n делаешь, и что-то с ним делаешь. И в Scala 3 макрос он никак не хотел сначала сделать импорт, чтобы понять, что у tuple есть из котовий map n. И вообще ни в какую... Это все сломало. Я так долго это ковырял палкой. Это был просто, ну, кошмар какой-то. И причем вот все, что мы делали с тобой для Кататеглас, было настолько вообще неприменимо к этому случаю по какой-то причине.
А там вообще не было такой проблемы. У тебя чисто проблема вышла с этим, с экстеншеном вызовом. Но я не помню, почему она. Я помню, что
она не получалась. Да, она не получалась, потому что он экспандил макрос перед тем, как добавить импорт. И он ни в какую не хотел менять порядок. Я и так и сяк пытался разбивать. Не, он такой, не, иди нафиг. Я сначала экспанжу макрос, но я не могу его заэкспандить, потому что у tuple нету mapn. Иди,
я вспомнил. Да, у тебя тип получался tuple. У тебя не получался tuple 1, tuple 2, tuple 3.
Конкретно, да. Ты прав. У меня не получался конкретный tuple, чтобы он подсосал. А
mapn есть только у конкретного tuple.
Ага, да, ты прав. Я помню тебя, да. Да. Но вот эта итерация, о которой ты говоришь, это уже я сделал какой-то прогресс. Это я добился уже того, что тип не совпадал. А до этого я пробовал просто заимпортить, да, там что-то там накалякать, и он не понимал. И в итоге я дошел до того момента, вот супер до ручки, прям стал уже руками писать вот эти синтаксические деревья с аплаями и хренами, руками туда докидывать нужный импорт, делать касты, и оно, конечно, с ними работало, но это совершенно невозможный код был. И я такой, не, я не буду продолжать делать, потом сделал как на инлайнах, и на инлайнах все нормально.
Просто как раз вот не хватает старого квазикводного точечного синтаксиса, то, что ты можешь в конце добавляешь две там, или три точки, и он тебе экспандит твое выражение, как раз-таки, например, tuple, да, с запятыми, и тогда бы у тебя получался tuple.
Да-да-да-да-да, то есть, ну, с квазикодами можно просто ахинею творить, там можно любой код запихивать, он попытается его скомпилить, грубо говоря, да, и типизировать. Да, а вот тут у тебя такого не хватает, и тебе нужно, чтобы вот оно всегда было хорошего типа.
Ты же подставляешь expression какой-то, а если ты expression какой-то подставил, то чего еще тайпать?
Ты же дурак, что ли?
Да, я вспомнил. Короче, не хватало бы, чтобы какой-то expression, чтобы сказать, типа, уточни
мне его. Да, уточни мне тип.
Уточни мне тип, я типа даю тебе
заэкспанди мне его тут в моменте, а потом примени кусок, который мне нужен. Вот что. А он такой, нет, давай я сначала, короче, все заэкспандю, но я не могу его заэкспандить, потому что у тебя типы не те. Потому что я пытаюсь на экспрешн не того типа применить твой implicit метод extension. Все, иди отсюда. Ну и я пошел.
Так вот, этот Акамал.
Проклятие.
Я почему заинтересовался этой категорикал абстракт машин? Я подумал, что а что если? Что если? Мы вообще не туда компилируемся, да? То есть есть некая категория abstract machine, который лучше подойдет нам байткод для функциональных языков. Вот, и пытался в этом разобраться. А оказалось, что нет, ни хрена он лучше не подошел, и поэтому сделали Zinc, а Zinc, он такой более...
Да, ну, грубо говоря, у тебя вот
CAM-машина... Он совсем не categorical.
Потому что, типа, у тебя вот эта твоя категория, категориально абстрактная машина, это теоретическая модель для того, чтобы твою лямбду брать и выполнять на бумажке. Вот. А когда они стали делать реальный язык, у них там куча проблем, вот это у них там стек полез.
Да-да, а тут уже просто обычные такие инструкции. Ну, вместо call, ну, call for function, они назвали вот, например, его apply. Это все, что функционального я вижу в instruction сете, который...
Но это все нужно для базового дизайна. Это вот все языки потом вдохновлялись.
Есть некоторые... и вот есть блок function handling, вот есть apply, и еще есть cur, инструкция cur, и вот тут написано, что она делает замыкание с текущим environment и кладет его в аккумулятор. Вот это интересно, функциональная машина все-таки немного. Все, больше не буду читать про
аккаунт. А я там еще он кинул ссылку, я нашел какую-то имплементацию на C.
Hard Camel Sync.
Там C Runtime, ну, в общем, тоже на email каком-то оно написано. Короче, в общем, если охота покопаться, вон там есть. Типа, просто чел, видимо, изучал эту фигню и написал реализацию простую.
Пошлите спать.
Да, ладно, давайте.
Все, ребята... Все, мы поговорили чушь про Camel, про CAM-машину. Ничего в этом не понимаю. Я в этом ничего не понимаю.
Я в этом ничего не понимаю.
Вот, узнали про экспорт в Scala 3. Самая полезная новость. Поговорили у нас пуканы со Scala 3.7.1, со Scala 3 макросов. Нам нужно Я считаю, что нам нужно перепосмотреть в ЕС, потому что мы сделали хреново. Мы стали говорить о Кио.
Ну, надо его попробовать, на самом деле. В какую-нибудь простую штучку бы сделать и посмотреть, насколько вообще...
КАМ-машину Вадим делает. Все, ребята, всем пока.
КАМ-машину?
Да, КАМ-машину. Постой, ты не слушал, что ли? Я тебе до этого сказал, что Вадим на следующий выпуск возьмет ЕС и реализует КАМ-машину, категориально абстрактную машину, добавит туда инструкции, там, push, apply, pair, return, access, const, вот это все. А код будет на типа лямбда, таком каком-то типа функциональный язык, не типизированный. Ты просто будешь его парсить и в стек там пушить. И он каждую инструкцию будет выполнять, и на картинке у тебя будет прям вот... Мы сможем посмотреть, типа как вот сайт там или UI какая-нибудь, да? Ну, ты любишь VS-код, там экстеншн для VS-кода, вот. И ты такой хоп-хоп. Смотришь, как оно у тебя лямбда выражение выполняется. Вот он берет ее там, apply, ставит на стек свой синтаксический стек, константу туда, а потом как-то хоп-хоп и выполняет. Ну, что-то такое. Не, круто.
Вау. Вот это я сделаю классно.
Короче, ничего ты не сделаешь, блин.
Да. Ну, ладно, что. Ладно, давайте останавливаем запись.
Всем пока.
Так, где запись останавливается? О, все.